Правозащитники подчеркивают, что, выступая против смертной казни вообще, считают практикующееся в Иране побивание камнями особо жестоким ее видом. По данным организации, несмотря на введение в 2002 году моратория на побивание камнями, в июле прошлого года такому виду казни подвергся иранец, признанный виновным в измене жене. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время услышать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Давний конфликт между швейцарской компанией «Нога» и российским правительством получил новое развитие. В Тбилиси продолжаются акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. В Голландии общественность обсуждает громкий скандал, связанный с отказом пары нидерландских дипломатов воспитывать усыновленную ими корейскую девочку. Эти и другие темы и события, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Швейцарская фирма «Нога» продолжает требовать от России погашения давнего долга, и суды разных стран периодически удовлетворяют ее иски об аресте российского государственного имущества. Накануне Парижский суд наложил арест на банковские счета российских организаций во французских банках. Арестованы, в частности, депозиты Центробанка России и средства информагентства РИА Новости. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Из-за решения Парижского суда российские чиновники всерьез переполошились. Министр иностранных дел Сергей Лавров в специальном заявлении назвал арест российских счетов поспешным. Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил своим подчиненным разобраться в ситуации, а глава российской счетной палаты Сергей Степашин считает, что будет правильным возбудить против швейцарской компании встречный иск. О том, что же произошло с российской собственностью во Франции сейчас и какова история вопроса, из Парижа рассказывает Наталья Руткевич.
По решению французского суда были заморожены счета, находящиеся в банке ВТБ «Франс» и принадлежащие российскому Центробанку. Как сообщается в акте судебных приставов, данное постановление вынесено на основе решения Стокгольмского международного суда по иску фирмы «Нога» от 1 февраля 1997 года. Арест налагается на движимое имущество правительства России, говорится в постановлении. Согласно документу судебных исполнителей, швейцарская компания оценила задолженность в 49 миллионов евро. И вместе с тем, как ранее сообщал адвокат компании «Нога» Антуан Каркмаз, Российская Федерация должна швейцарской фирме куда больше – порядка 800 миллионов долларов. «Мы успокоимся только, когда будет возвращен весь долг», – заявил Каркмаз. Судебное разбирательство между «Нога» и правительством России началось еще в 90-е годы. В 91-92 правительство России заключило с компанией несколько контрактов на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Согласно контрактам, «Нога» обязалась поставлять продукты питания и удобрения в Россию в обмен на нефтепродукты. По условиям соглашений Россия отвечала за выполнение контрактов своим имуществом. Российская сторона неоднократно срывала сроки поставки нефти и до конца свои обязательства не выполнила. В то же время у Москвы имелись претензии к объему и качеству товаров, поставляемых фирмой «Нога». Из-за взаимных претензий обмен поставками быстро прервался, и стороны предприняли несколько попыток уладить конфликт. Поскольку все они оказались неудачными, глава «Нога» Насим Гаон обратился в 97-м в Стокгольмский арбитражный суд, где он выиграл тяжбу. За последние 8 лет фирма «Нога» несколько раз добивалась ареста российского имущества за рубежом. В 2000 году по ее просьбе были арестованы счета Центробанка Российской Федерации во Франции и российский парусник «Седов». В 2001-м она попыталась арестовать российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2005-м – коллекцию картин из Пушкинского музея, находящуюся в Швейцарии. В 2006 году средства массовой информации сообщили о том, что значительная часть долга России перед компанией «Нога» была выкуплена американским бизнесменом российского происхождения Александром Коганом. Однако, как заявил сам Насим Гаон, долг был перекуплен незаконно. В российском министерстве финансов арест российских счетов во Франции считают нелегальным. Российский МИД уже направил по дипломатическим каналам ноту протеста Франции. Однако, как заявляют многие эксперты, обращаться к французскому правительству в данном случае нецелесообразно. Судебная система Франции независима от исполнительной власти. Ни французский президент, ни правительство не могут повлиять на решение суда. И подозрение в том, что правительство Николя Саркози пытается использовать конфликт с Нога как рычаг давления на Россию, совершенно неоправданы, утверждают многие обозреватели. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Специалист в области международного частного права, доктор юридических наук Ирина Хлистова в интервью «Радио Свобода» говорит, что к разной собственности, принадлежащей какой-либо стране, могут быть разные претензии за рубежом. И здесь дьявол в деталях.
Все зависит от характера собственности, на который наложен арест. Если арест наложен на собственность российского государства, которое используется в коммерческих целях, то, конечно, возможно обращение судебного взыскания на это имущество. Дело в том, что законодательство и судебная практика Франции основаны на так называемой теории функционального или ограниченного иммунитета иностранного государства. И согласно этой теории, если иностранное государство совершает суверенные действия, то оно пользуется иммунитетом. Например, если иностранное государство использует военно-морской флот, снабженческие суда для этого флота. Если же иностранное государство совершает коммерческие сделки, оно не пользуется иммунитетом.
Но, может быть, у российских юристов есть серьезные основания считать претензии швейцарской компании незаконными, если российские официальные лица так уверенно говорят о своей правоте?
Таких актов международного права мне неизвестно. Дело в том, что вообще в 2004 году была подписана Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, которую тоже подписала Россия. И эта конвенция основана на теории функционального иммунитета, то есть в тех случаях, когда государство заключает, совершает коммерческие сделки, оно не пользуется иммунитетом. Поэтому сказать что-либо трудно, какие козыри имеются у наших чиновников, у нашего правительства. Но в данный момент все будет зависеть о том, каков характер собственности, на который был наложен арест. Были случаи, когда во Франции также был наложен арест и на счет посольства Российской Федерации. И впоследствии этот арест судебным решением был отменен.
А есть ли какая-либо инстанция выше Стокгольмского суда, где Россия могла бы оспорить первоначальное решение? Ирина Хлистова говорит, что нет.
Дело в том, что арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате является органом международного коммерческого арбитража. Стороны добровольно подчиняются этому органу, и решение этого органа окончательное, оно обжалованию не подлежит. Сроки для отмены уже его давным-давно прошли, поэтому не существует такой возможности. По идее, его необходимо исполнять.
Очевидно, что Россия не признает претензий швейцарской фирмы, иначе ей с ее нынешними баснословными нефтяными доходами было бы гораздо проще откупиться от швейцарцев, нежели каждый раз рисковать своими заграничными активами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Сам Владимир Буковский назвал этот отказ политически мотивированным. Спецслужбы Афганистана арестовали двоих подозреваемых в нападении на гостиницу «Сирена» в Кабуле, жертвами которого стали 7 человек, в том числе 3 иностранца. Президент США Джордж Буш призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи негативное влияние высоких цен на это сырье на американскую экономику. В Одинцовском районе Подмосковья произошел пожар на заводе по производству пластмассовой посуды. Пострадавших нет. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – Кения, новый гуманитарный кризис в Африке, а также изменение внешнеполитической позиции Польши в вопросе о американском радаре и американской системе противоракетной обороны. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Ко мне в студии вновь присоединился мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз добрый день. И о чем пишут сегодня в Америке?
Добрый день. Ну, прежде всего, надо сказать, что все крупнейшие газеты уделяют внимание предстоящим выборам и особо очень важному в политическом отношении приближающемуся супервторнику. Он будет 5 февраля, когда первичные выборы, праймерис, пройдут сразу в 24 штатах. «Вашингтон-Пост» публикует сравнение предыдущих супервторников с нынешним, а также данные опроса общественного мнения, согласно которому сенатор Хиллари Клинтон по-прежнему опережает своих конкурентов-демократов. Среди республиканцев лидирует Джон Маккейн. Аналогичные данные по Калифорнии публикует сегодня и «Лос-Анджелес Таймс». Немало публикаций во всех, в общем, газетах серьезных американских посвящено сегодня предварительным выборам в экономически депрессивном Мичигане, на которых может решиться политическая судьба одного из претендентов в президенты США от республиканцев, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни. Конкуренцию Ромни составляют в Мичигане сенатор из Аризоны Джон Маккейн и экс-губернатор Арканзаса Майкл Хакаби, победившие раньше в Нью-Гемпшире и Айове.
Кроме предвыборной темы, неизбежной, праймерис и прочего, есть еще что-нибудь интересное, что ваше внимание привлекло?
Да, ну, можно сказать, что в Штаты докатилась тема российско-британского противостояния в вопросе о представительствах Британского совета в Российской Федерации. О ней пишут сегодня и Christian Science Monitor, и Wall Street Journal, и Washington Post. Последняя отмечает, что британская организация демонстрирует открытое неповиновение России, ведь в понедельник после новогодних рождественских православных праздников представительства британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге возобновили свою работу. Ссылаясь на британского посла в Москве Брентона, Christian Science Monitor сообщает, что Британия рассматривает любую попытку принудительного прекращения деятельности Британского совета как противоречащую нормам международного права. И еще одна очень важная тема, опубликованная сегодня в Wall Street Journal, новый призыв таких видных американских политиков, как Джорджа Шульца, Уильяма Перри, Генри Киссинджера и Сэма Нана, призыв, озаглавленный «К миру без ядерного оружия». Год назад они делали подобную публикацию и сегодня рассказывают в газете о том, как в течение года разрасталась поддержка их инициативы. К ней присоединились и Михаил Горбачев, и министр иностранных дел Великобритании, и такие бывшие американские официальные лица с опытом работы на посту госсекретаря и советников по обороне и национальной безопасности, как Мадлен Олбрайт, Ричард Аллен, Самуэль Бергер, Збигнев Бжезинский, Уоррен Кристофер, Роберт Макнамара, Колин Пауэлл и очень многие другие. Сегодня в этой статье, вот что подчеркивают в сегодняшней статье авторы, что особая ответственность, я цитирую, лежит на США и России, обладающих примерно 95% ядерных боеголовок в мире, а также уникальным опытом ядерного разоружения. Но подключиться к этому разоружению должны и другие страны. И вот далее в этой публикации авторы предлагают очень большой, это нужно отдельно обсуждать, список мер первоочередных, по их мнению. И среди них можно вот сейчас, поскольку время уже кончается, выделить одну. Они ставят ее на первое место. Это продление основных положений договора об ограничении стратегических наступательных вооружений 91 года, который истекает в декабре 2009 года.
Это Wall Street Journal все опубликовано. Да, да. Владимир, спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц на этот раз познакомил нас с некоторыми интересными материалами в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди репортаж из Тбилиси. Там не утихают акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. Рассказывает о них корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Акции протеста оппозиции, начавшиеся накануне, продолжились у здания общественного грузинского телевидения и судебных инстанций. Оппозиционеры требуют, во-первых, предоставить им прямой эфир на телевидении, и, во-вторых, настаивают на отмене результатов голосования в значительной части районов, где, по их утверждению, итоги президентских выборов 5 января были сфальсифицированы. Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала итоги голосования на нескольких участках. Однако это не повлияло на общий результат, согласно которому Михаил Саакашвили победил в первом же туре, набрав чуть больше 53% голосов. Если оппозиции удастся отменить официальные итоги в значительной части районов, будет назначен второй тур с участием Михаила Саакашвили и Левана Гачичеладзе. Но власти, в том числе судебные, не намерены идти ни на какие уступки и уже готовятся к инаугурации Михаила Саакашвили. При этом тбилисская мэрия вновь предупредила, что если акции протеста выйдут за рамки закона и примут насильственный характер, полиция будет, в свою очередь, вынуждена применить силу. Обе стороны пригласили для судебной тяжбы лучших адвокатов. Что касается иска, он внесен от имени группы поддержки главного оппозиционного кандидата Левана Гачичеладзе в связи с грубым нарушением избирательного законодательства и фактами фальсификации бюллетеней. Конечно, судебные разбирательства не могут быть скоротечными. Однако, как заявляют представители властей, они не намерены ждать окончательного вердикта, и 20 либо 21 января в Тбилиси все-таки состоится масштабная церемония инаугурации Михаила Саакашвили. Главная политическая интрига в данный момент закручивается именно вокруг этого события. Дело в том, что часть радикально настроенной оппозиции готовится сорвать мероприятие. Об этом, например, заявила лидер партии «Путь Грузии», бывший министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили. Она прямо сказала на последнем митинге, что народ не допустит проведения церемонии инаугурации. Но это, безусловно, может вылиться в столкновение между митингующими и силами правопорядка, ведь в инаугурации будут участвовать десятки зарубежных делегаций, и она будет проводиться не в здании, а по традиции на площади у парламента на проспекте Руставели. Именно в этой связи лидер республиканской партии Леван Бердзанишвили уже заявил, что оппозиция не намерена доводить дело до столкновений между сторонниками и противниками Михаила Саакашвили, ведь именно так на этом же месте в 92 году начиналась в Грузии гражданская война. Что касается акции общественного грузинского телевидения, от имени властей, исполняющей обязанности президента Нино Бурджанадзе, уже заявила, что в состав попечительского совета ОГТ будут введены представители оппозиции. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире программа «Время свободы» и на очереди региональная российская тема. Несколько репортажей. В серии взрывов в жилых домах, произошедших в последние дни в России, одним из самых трагических по последствиям был взрыв в городе Железноводск в Ставропольском крае, где погибли по меньшей мере 6 человек. О ходе расследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
По основной версии, взорвался бытовой газ. Пожилой хозяин квартиры обогревал ее при помощи газовой плиты.
Предварительная версия – это взрыв газа в одной из квартир на 5-м этаже. Скорее всего, это была газовая обычная плита, и, видимо, было холодно, и подтапливали плитой. Это еще лишь версия, которую сегодня мы прорабатываем.
Рассказал начальник главного управления МЧС Ставропольского края Игорь Одер. Между тем, специалисты утверждают, что взорвался не газ, а что-то другое. Взрыв произошел без возгорания. Его эпицентр располагался не на кухне, а где-то в центре. Квартиры, а очевидцы говорят, что после взрыва газом не пахло. К полудню понедельника спасатели обнаружили под завалами тела 6 погибших. В их числе бабушка с 2 внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой мужчина, а также женщина и мужчина средних лет. Взрыв был такой силы, что покорежил расположенную напротив автобусную остановку, а в соседних домах были выбиты стекла. Владельцы пострадавших квартир получат жилищные сертификаты, а сам дом, где провисла крыша и обвалилась наружная стена, будет восстановлен. По словам губернатора края Александра Черногорова, если бы взрыв произошел на нижних этажах, жертв могло быть больше.
Если бы рванул первый или второй этаж, то жертв было бы гораздо больше. Мне доложили утром, что уже практически газ, свет и вода восстановлены в доме. Я думаю, что после того, как людей расселили по гостиницам, их начнут возвращать в свои квартиры.
58 жильцов пострадавшего дома были эвакуированы и размещены в здании соседних горэлектросетей, где им предложили горячее питание и предоставили возможность позвонить родным. Теперь они ждут, когда смогут вернуться в свои квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
А в Казани, где на прошлой неделе в результате взрыва, также предположительно бытового газа, погибли не менее 8 человек, власти начали активную разъяснительную кампанию, объясняя через средства массовой информации, как необходимо действовать в случае утечки газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице Татарстана Олег Павлов.
Сразу после взрыва в Казани, который уничтожил подъезд дома на улице Малая Печерская, газовая служба собрала журналистов, чтобы с их помощью еще раз напомнить населению правила техники безопасности.
К сожалению, газ пожара взрывоопасен. И в пределах взрываемости газа от 5 до 15%. Жиженного газа от 2 до 9%.
Гузель Фасахова, заведующая техническим кабинетом эксплуатационно-производственного управления «Казаньгоргаз», сообщила, что газ не имеет запаха и цвета. С помощью сернистого вещества на специальных распределительных пунктах газу придают специфический запах – тухлых яиц, квашеной капусты или чеснока. Так вот, почувствовав эти запахи, необходимо открыть окна и не трогать электроприборы. Оказывается, чтобы вызвать газовую службу, не нужно сразу бросаться к телефону. Звонок в загазованной квартире тоже может оказаться опасным.
Звонить надо в незагазованное помещение. Если у вас дома есть или будет телефон, то по нему, к сожалению, звонить нельзя. В телефонном аппарате также может проскочить искра. Если вы будете звонить по сотовому телефону, то нужно выйти из загазованного помещения, например, на улицу, в подъезд, там, где не пахнет газом, и оттуда вызывать наших работников. Но циферки на сотовом надо набирать 040.
Если запах газа появился в подъезде жилого дома, то также необходимо срочно сообщить об этом в аварийную службу. Рекомендуется настежь открыть дверь подъезда и все окна, вплоть до 10 этажа. Если в доме больше, чем 10 этажей, то в нем используются электроплиты.
Всех своих соседей надо предупредить, что пахнет газом. И в квартиры ни в коем случае не звонить. Позвоните, газ взорвется. Только стучаться.
Журналистам продемонстрировали на макете то, как выглядит взрыв газа. Последствия такого происшествия большинство видело собственными глазами. Помнят и рассказы очевидцев. Да и само население в общей своей массе относится к правилам безопасности довольно серьезно. Остается надеяться, что газовые службы столь же ответственно подходят к звонкам граждан и не игнорируют их вызовы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я хочу еще раз отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем, например, такая интересная – разговор о помещении кухни в американском жилом доме. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Адвокат Буковского назвал отказ юридически необоснованным, а сам Владимир Буковский – политически мотивированным. Спецслужбы Афганистана арестовали двоих подозреваемых в участии в вооруженном нападении на гостиницу «Сирена» в Кабуле, жертвами которого стали, по последним данным, 7 человек, в том числе 3 иностранцев. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Президент США Джордж Буш призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи нефти негативное влияние высоких цен на это сырье на американскую экономику. Вопрос о ценах на нефть стал одной из тем переговоров президента США с королем Саудовской Аравии Абдаллой в Эр-Рияде. В секторе Газа в результате столкновения израильских войск с боевиками погибли 10 человек, уничтожены 6 боевиков Хамаса, в том числе сын одного из лидеров движения. В Одинцовском районе Московской области сегодня произошел сильный пожар на заводе по производству пластмассовой посуды «Агроэкология». Как сообщили в МЧС, огнем был охвачен один из цехов, несколько сот квадратных метров. Всех рабочих эвакуировали, пострадавших нет. Лейбористская партия Грузии опротестовала в суде итоговый протокол подсчета голосов на выборах президента страны, утвержденный Центризбиркомом. Как сообщил представитель партии Кахетзагания, к иску приложены видео и фотоматериалы, свидетельствующие о фальсификации голосования. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершила внеплановый визит в Багдад, где встретилась для переговоров с премьер-министром и министром иностранных дел Ирака. В Москве в Центральном доме журналиста состоялось прощание с радиоведущим Геннадием Бачинским, погибшим в субботу в автокатастрофе в Тверской области. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще один материал. 1 февраля будет вручена первая кинопремия нового 2008 года. Она называется «Белый слон». Ее лауреаты определяются голосованием членов гильдии киноведов и кинокритиков России, рассказывает Марина Тимашева.
Премия существует 10 лет. Поначалу звалась «Золотым овном». Тогда ее опекал Марк Руденштейн. В прошлом году уже «Белым слоном» занималась компания СТС. На сей раз название не менялось, но переменились условия игры, говорит член гильдии Наталья Басина.
На этот год наши спонсоры премии и организаторы церемонии, и трансляторы церемонии, фестиваль «Кинотавры», канал СТС, сочли по собственным обстоятельствам для себя невозможным церемонию спонсировать и транслировать. Никаких претензий к ним нету, мы благодарны за все, что было сделано до этого. Теперь мы свободны, мы дома, и вот с поддержкой Федерального агентства по культуре и кинематографии мы пытаемся это сделать. Единственная проблема заключается в том, что у наших спонсоров всегда были профессиональные организаторы церемоний, а мы вот как бы пытаемся профессионализироваться в этом деле сами.
Церемонию в этом году придумывают сами кинокритики, примет ее Дом кино. Известно, что вести ее будут Дмитрий Быков и обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова. Номинация у «Белого слона» 12, все они касаются игрового кино. Голосуют в два этапа. Сперва все киножурналисты заполняют анкеты, потом из определившихся голосованием имен экспертный совет премии выделяет лауреата. В отношении документального и анимационного кино правила иные. Поскольку все кинокритики не смотрят все неигровые и мультипликационные фильмы, здесь полагаются на мнение специалистов. Выбор ими уже сделан, но узнаем мы о нем опять же 21 января. Сейчас по числу упоминаний в номинациях, их 6, лидирует картина Алексея Попогребского «Простые вещи». За ней фильм Александра Сокурова «Александра». 5 номинаций, включая основные. Замечу, что Александр Сокуров снял свой фильм с выдвижения на премию Киноакадемии «Золотой орел». С «Белым слоном» у него складываются более дружеские отношения. В прошлом году телец Александра Сокурова был отмечен премией, и сам режиссер присутствовал на церемонии. Третий фильм-номинант «Груз-200» Алексея Балабанова представлен в 4 номинациях. Президент гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизин говорит.
Кто следит за премиями, он знает, что на всех премиях идет негласное соревнование между питерским и московским кинематографом. Вот, и что на церемониях критики чаще побеждает питерское кино.
Трудно судить о том, понравится ли Александру Сокурову то, что его фильму подобляют фильму Алексея Балабанова. А вот фильм Никиты Михалкова «12» указан гильдии киноведов только в одной номинации – «Лучшая мужская роль» Сергей Маковецкий. Напомню, что тот же фильм заявлен в 6 позициях премии «Золотой орел». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Время свободы» – панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Объявлены номинанты национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2007 год. На приз за лучший фильм претендуют «Александра» Александра Сокурова, «Груз-200» Алексея Балабанова и «Простые вещи» Алексея Попогребского. В номинации «Лучшая режиссура» представлены создатели этих трех картин и Кира Муратова за фильм «Два в одном». За лучшую женскую роль будет награждена одна из трех актрис. Галина Вишневская, Александра, Ксения Кутепова, «Путешествие с домашними животными» и Мария Шалаева, «Русалка». За мужскую один из четырех актеров. Валерий Баринов, «Ничего личного», Сергей Маковецкий, 12, Сергей Пускипалис, «Простые вещи» и Виктор Сухоруков, агитбригада «Бей врага». Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии в Московском доме кино 21 января. В Мадриде испанский премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро открыл организованный ООН форум «Альянс цивилизаций», цель которого – способствовать сближению различных культур. Сапатеро впервые выступил с предложением провести подобный форум в 2004 году, спустя полгода после взрывов на мадридском вокзале Аточа, в результате чего погибли около 200 человек. Власти Нью-Йорка приняли решение спонсировать создание 4 искусственных водопадов на Ист-Ривер между Манхэттеном и Бруклином. Автор проекта – датский художник исландского происхождения Олафур Эльясон. Он получил признание благодаря инсталляции «Солнце» в лондонской галерее Tate Modern. В этой инсталляции художник использовал 300 зеркал и более 200 ламп. Япония намерена ввести языковой тест для иностранцев, которые хотят жить и работать в стране. Как полагают власти, подобная мера будет способствовать социальной интеграции приезжих, к услугам которых все чаще прибегают японские фирмы и компании. Как правило, иностранцы являются дешевой рабочей силой в Японии. 16 января в Большом зале Московской хоральной синагоги выступит легендарный музыкант, профессор Московской консерватории Алексей Любимов. Он исполнит произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена, Глинки, Карла Филиппа Эммануила Баха и итальянского композитора Муцио Клементи. Лувр остался самым посещаемым в мире музеем в 2007 году. Число его посетителей составило 8 300 000 человек. Коллекция Лувра насчитывает 300 000 произведений, причем 35 000 постоянно выставлены в залах музея. 16 января в Петербурге в Центральной библиотеке имени Маяковского состоится презентация книги Николаевой о двух выдающихся петербургских архитекторах второй половине XIX – начале XX века Викторе Шретере и Иерониме Китнере. Книга выпущена издательством «Кола».
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрд».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Защита веры на всех уровнях. Историк религии Борис Фаликов на сайте «Газета.ру» комментирует недавнее предложение депутата британского парламента от либерал-демократической партии Эвана Херриса внести поправку об отмене закона против богохульства. Поправка была отклонена, но правительство дало понять, что в принципе не возражает против отмены устаревшего закона, однако прежде всего кабинет министров должен проконсультироваться с англиканской церковью.
Похоже, древний закон доживает последние месяцы. Верующие и неверующие сошлись на том, что он не только не защищает порядок, но вредит общественной солидарности. Закон вызывает недовольство представителей других религий и конфессий. Не имеет он никакого практического смысла, так как противоречит международным нормам защиты прав человека. В конце прошлого года вся Британия была потрясена, когда власти Судана обвинили в богохульстве скромную английскую учительницу, которая позволила своим ученикам-мусульманам присвоить плюшевому мишке имя пророка Мухаммеда. С огромным трудом немолодую леди удалось вырвать из цепких рук суданского правосудия. Тут-то британская публика и вспомнила о собственном законе. Еще бы. Мы тратим неимоверные усилия на защиту соотечественницы от африканских фанатиков, а у нас под носом сохраняются собственные очаги средневекового мракобесия. Какое же имеем право обвинять в нем далеких суданцев? Под влиянием этих настроений и зашатался древний закон.
В России приступы гнева против богохульников, которые время от времени сотрясают исламское население планеты, нередко вызывают противоположную реакцию – зависть, отмечает Борис Фаликов.
Разгромив очередную выставку, обижающую ее религиозное чувство, общественность негодует на избирательную наглость художников. Попробовали бы они отсмеяться над мусульманскими святынями, тогда бы получили по полной, а нас, сирых и убогих, каждый обидеть может. Именно эта зависть вылилась в инициативу депутата Думы прошлого созыва Александра Чуева, который сразу вслед за скандалом с датскими карикатурами на пророка Мухаммеда предложил ввести в отечественное законодательство специальную статью, осуждающую богохульство. Инициатива была на ура встречена многочисленными единомышленниками депутата, но не получила дальнейшего развития. Не менее прямолинейно откликается на религиозные обиды и отечественная интеллигенция, настроенная по большей части антиклерикально. Ее негодование сводится к тому, что на насмешки над бабушкиными сказками могут обижаться лишь дети и слабоумные. Защитники святыни и свободы слова привычно ходят друг на друга стенкой, проявляя полную глухоту к чужому мнению.
Не надо думать, что в британском обществе нет скандальных выяснений мировоззренческих разногласий, подчеркивает Борис Фаликов. Редакция Daily Telegraph, напечатавшая письмо, призывающее к отмене закона против богохульства, предложила своим читателям высказаться по его поводу. И те высказались. Все это до боли напоминало отечественные споры по тому же поводу. Иногда начинало казаться, что читаешь плохой перевод с русского. Тогда в чем же, спрашивается, разница, поинтересовался я у автора статьи на сайте Газета.ру.
В Англии, в Великобритании, этот закон о богохульстве, он сохраняется очень долго. Ну вот, наконец, пришло время, значит, его убрать, законодательство. И это делается по всем правилам демократическим, по соблюдению всех процедур, расчищается это правовое поле для того, чтобы какие-то современные методы воздействия и решения этой проблемы были возможны. У нас же, когда возникает проблема такая подобного рода, вот я имею в виду борьба с богохульством, то вместо того, чтобы найти такие современные способы решения этой проблемы, делаются очень часто такие пасеистские попытки обращения к прошлому России. Скажем, до революции был ведь закон о богохульстве, он действовал в России. Ну и вот у нас, скажем, депутат Чуев, он в Думе прошлого созыва был, по-моему, в эту новую Думу его уже не выбрали. Он, так сказать, пытался инициировать подобный закон, что, в общем, совершенно не решает проблемы, поскольку изменилась реальность. И вот эти старые методы, от которых Британия отказывается, у нас пытаются их совершенно, на мой взгляд, бессмысленно возобновить. Вот и вся разница. А что касается вот этих дебатов и споров, то и в России, и в Великобритании на низовом уровне они достаточно яростно ведутся. В этом разницы особой нет. Достаточно посчитать вот форумы какие-то интернетовские в той же Англии у нас, почитать. Примерно одно и то же говорится людьми. Но опять-таки разница в том, что на уровне принятия решений и на уровне, так сказать, политической культуры разница есть. Политическая культура разная.
Историк религии Борис Фаликов о спорах вокруг закона о богохульстве. Статья на сайте Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Спецслужбы Афганистана арестовали двоих подозреваемых в участии в вооруженном нападении на гостиницу «Сирена» в Кабуле, жертвами которого стали 7 человек, в том числе 3 иностранцев. Президент США Джордж Буш во время переговоров в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Абдуллой призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи негативное влияние высоких цен на нефть на экономику США. В секторе Газа в результате столкновений израильских войск с боевиками погибли 10 человек. В Одинцовском районе Подмосковья сегодня произошел сильнейший пожар на заводе по производству пластмассовой посуды. Пострадавших нет. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершила внеплановый визит в Багдад, где встретилась с премьер-министром и министром иностранных дел Ирака. В Москве, в Центральном доме журналиста, состоялось прощание с известным радиоведущим Геннадием Бачинским, погибшим в субботу в автокатастрофе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня вновь повышает нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед частными лицами в российской валюте с 3 до 4%. А нормативы обязательного резервирования по обязательствам кредитных организаций перед иностранными банками в российской и иностранной валютах, а также по другим обязательствам с 3,5 до 4,5%. В середине октября Центральный банк на 3 месяца снизил эти нормативы, заявив, что такое решение, принятое в условиях сохраняющейся дополнительные потребности банков в ликвидности, даст им более широкие возможности по управлению собственными финансовыми ресурсами. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Кориченко.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Тем не менее, как ранее заявлял первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, проблемы на мировых рынках в целом не оказали весьма значительного влияния на российскую банковскую систему.
Это не является проблемой для банковской системы в целом. Это является проблемой для отдельных банков, тех банков, которые строили свою политику развития на основе, прежде всего, привлечения средств из-за рубежа. В целом же наша банковская система находится в небольшой зависимости от этих обстоятельств. И уж, конечно, российские банки не связывались с инструментами, связанными с рынком ипотечным. И в этом смысле дистанция от того, что происходит на мировых финансовых рынках, до нас гораздо больше.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-ноябре 2007 года увеличилась на 21,8% по сравнению с показателем такого же периода 2006 года. Примерно до 102 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Объем экспортных поставок нефти за 11 месяцев года составил 219 миллионов тонн, что более чем на 5% больше, чем в январе-ноябре годом ранее. Вместе с тем, доходы России от экспорта природного газа за этот период снизились на 15,1% до 32,5 миллиардов долларов. Объем поставок составил примерно 152 миллиарда кубометров. Это на 6,7% меньше по сравнению с показателем 11 месяцев 2006 года. Экспорт пшеницы из России в январе-ноябре вырос на 49% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Согласно оперативным данным таможенной статистики, поставки пшеницы и меслина, то есть пшеницы с небольшим добавлением ржи, составили за 11 месяцев примерно 12 миллионов 800 тысяч тонн. Мировые цены на пшеницу и зерновые сохранятся в ближайшие годы на высоком уровне, поскольку Европейскому Союзу не удалось существенно расширить свои посевные площади, прогнозирует британская газета Financial Times. Ее эксперты отмечают, что в предыдущие годы для недопущения перепроизводства зерна фермеры страны ЕС были вынуждены вывести из оборота 10% пахотных земель. Однако в 2007 году, когда стоимость зерновых значительно выросла, эти ограничения были отменены. Тем не менее, согласно статистическим данным, обратно вовлечены в производство были менее 2% ранее выведенных из оборота земель. В свою очередь, как отмечают эксперты, ситуация на российском зерновом рынке будет полностью зависеть от мировой конъюнктуры цен. Об этом президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Продажи легковых автомобилей иностранных моделей в России в 2007 году увеличились на 61% и составили 1 миллион 645 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors. 190 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor и южнокорейской Hyundai, почти 176 тысяч и 148 тысяч соответственно. Покупка британского информационного агентства Reuters канадской Thomson, одной из ведущих в мире компаний финансовой информации, будет завершена в начале второго квартала 2008 года, сообщили представители Reuters. В результате сделки, объем которой составит более 16 миллиардов долларов, в мире возникает крупнейшая компания на рынке финансовой информации. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Thomson, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 24 рубля 29 копеек, на завтра 24-28. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек, курс на среду 36.11. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Гонконге в конце прошлого года супружеская пара нидерландских дипломатов отказалась от дальнейшего воспитания приемной дочери, 7 лет. Девочка прожила в нидерландской семье всю жизнь. Приемные родители удочерили ее в Южной Корее в 4-месячном возрасте. Но теперь, по невыясненным до конца причинам, не могут или не хотят продолжать воспитывать девочку. В азиатской прессе, равно как и во многих европейских газетах, в первую очередь, конечно, в Нидерландах, эта история вызвала бурю негодования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Мы были влюблены в Голландию за Гуса Хиддинка, но последние события перечеркнули нашу любовь, писали южнокорейские газеты в декабре. Отказ вице-консула Нидерландов в Гонконге Реймонда Путерея от своей приемной дочери, кореянки по национальности, поставил было под угрозу отношения между Сеулом и Гаагой. На прошлой неделе Министерство иностранных дел Нидерландов даже опубликовало официальное заявление, в котором исключило вероятность дипломатического конфликта. Согласно информации министерства, девочка перестала жить в приемной семье исключительно по состоянию здоровья. Родители от ребенка не отказывались, заявил министр иностранных дел Максим Верхахен в среду в ответ на запрос нидерландского парламента. По словам министра Верхахена, Нидерланды неформально обращались в южнокорейское посольство в Гааге с целью разъяснения своей позиции. «Пока нет оснований говорить об ухудшении отношений с Кореей или с Гонконгом», заявил министр. Сообщение о том, что голландский дипломат хочет аннулировать документы по удочерению, впервые появились в международной прессе месяц назад. Девочка, которую дипломат и его жена удочерили в 2000 году в Южной Корее в возрасте 4 месяцев, якобы так и не прижилась в европейской семье и, например, отказывалась принимать европейскую пищу. В настоящее время девочка передана временным опекунам в Гонконге. Рене Хоксберхен, профессор, специализирующийся по проблемам усыновления, рассказал в интервью телепередаче «Нова». «Мне очень жаль, что СМИ представили эту ситуацию в таком свете, что у многих появится теперь страх перед практикой усыновления, в то время как тысячи детей счастливы в приемных семьях и состоят в хороших отношениях с приемными родителями. Дело в Гонконге раздули до невероятных размеров». Официальной причиной, диагнозом, из-за которого дальнейшее совместное проживание приемной девочки и родителей голландцев якобы оказалось невозможным, стал страх формирования родственной связи, на профессиональном языке attachment disorder. Рене Хоксберхен. Это довольно обычное отклонение. Оно встречается гораздо чаще в семьях с приемными детьми, чем с родными. В данном случае девочка отлучена от биологических родителей, какое-то время провела, возможно, вообще без родителей в неком учреждении. И тот факт, что ее удочерили уже в возрасте 4 месяцев, ни о чем не говорит. Очень многое могло повлиять на ее психику и за такой короткий срок. Некоторые факторы имеют место еще в чреве матери, употребление алкоголя, например. К сожалению, ребенок может родиться с уже поврежденной психикой. Я бы очень хотел подробнее изучить этот случай. Я передал свой адрес Путереям, потому что с сочувствием отношусь к ним. Они подвергаются несправедливым нападкам, в то время как сами в одиночку не способны разобраться в ситуации. В южнокорейское консульство в Гонконге поступили уже несколько десятков предложений от семей, выразивших желание забрать брошенного нидерландским дипломатом ребенка. Однако, по словам профессора Хоксбергена, ни один приемный родитель не застрахован от того, что случилось в семье Путереев, в особенности, если он не пройдет должной подготовки под наблюдением специалистов. Семья Путереев, по всей видимости, проходила процедуру усыновления по корейскому законодательству. В Нидерландах будущих приемных родителей принято подолгу готовить к усыновлению ребенка. Они обязаны пройти специальные курсы. Боюсь, что в Гонконге все проходило иначе. Генеральный консул Нидерландов в Гонконге Ян Рэвис настаивает на том, что проблема сугубо частная. Китайская сторона призывает консульство как работодателя вмешаться и обеспечить безопасность ребенку сотрудника. Процедуры натурализации девочки для предоставления ей нидерландского подданства не проводилось, что вызывает недоумение критиков как с голландской, так и с корейской стороны. Также странно, почему 7-летний ребенок, всю жизнь проживший в голландской семье, где недавно появились еще двое родных детей, не говорит по-голландски, а владеет только английским и кантонским диалектом китайского. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. И он присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Открою программу с рассказа о пресс-конференции адвокатов Михаила Ходорковского. Юрий Шмидт сегодня сделал несколько важных заявлений. Послушаем, что он сказал. А потом политическая тема. Отказ в регистрации кандидатом в президенты России Владимира Буковского признан сегодня законным кассационной коллегией Верховного суда. Почему сам Буковский не верит в справедливость этого судебного решения? Об этом Владимир Константинович рассказал мне в интервью. Россия протестует против ареста банковских счетов во Франции, на чем основаны претензии компании «Нога». Вот таковы основные события дня по версии «Радио Свобода». Рассказ о них через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» у нас, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня уведет Виталий Портников, гость киевской студии «Радио Свобода», депутат Верховной Рады Украины Владимир Стритович. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский совет хочет продолжить его работу в России.
Принято решение не давать визы сотрудникам генконсульств Великобритании.
Я рассчитывал, что мой визит привлечет внимание к Ближнему Востоку.
Конституция была нарушена, право на жизнь заложников было нарушено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.